Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве задержаны около 300 участников несанкционированного русского марша. В Бишкеке третий день продолжается массовый митинг оппозиции. Израиль продолжает операцию против боевиков на севере сектора Газа. В Москве милиция задержала около 300 участников так называемого «русского марша», запрещенного столичными властями. Национал-патриоты присоединились к санкционированному митингу партии «Народная воля» у метро «Парк культуры». По данным нашего корреспондента, в сквере у памятника Толстому собрались около 2000 человек. Есть задержанные и в других российских городах, где организаторы «русского марша» попытались провести шествие, несмотря на запрет властей. В Санкт-Петербурге произошли столкновения между националистами и антифашистами. Милиция применила слезоточивый газ. О русском марше во Владивостоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
С утра в центр Владивостока были стянуты силы милиции и службы безопасности. Инициаторами акции выступила организация «Славянский союз». Она собрала на шествие около 200 человек. В основном это молодые люди, многие в кожаных куртках и высоких ботинках. Они прошли по главной улице Владивостока от дальзавода Корабельной набережной к мемориалу подводной лодки С-56. Нацистской символики в колонне замечено не было. Участники марша несли российский флаг и флаг Приморского края. Прошел короткий митинг. Всего 3 оратора. И сам марш, и митинг прошли без нарушений правопорядка и эксцессов, если не учитывать тот факт, что сама акция была несанкционированной, как утверждают представители мэрии Владивостока. Накануне в некоторых общественных местах города появились листовки нацистской направленности, однако организаторы марша от них открещиваются, называя листовки провокацией. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня, в День народного единства, в Москве и еще нескольких городах также проходят митинги под лозунгом «Россия без фашизма». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова согласиться с мерами против Ирана, предложенными в проекте резолюции Совета безопасности ООН, но лишь на определенных условиях. По словам Лаврова, эти меры должны быть ограниченными во времени и предусматривать возможность возобновления переговоров с Тегераном. В Нью-Йорке представитель России в ООН Виталий Чуркин также заявил о необходимости оставить открытой дверь для переговоров. Представитель Китая Вань Гуанья выразил согласие Пекина с предложенными России поправками к проекту резолюции. А накануне в Брюсселе прошли переговоры руководства Евросоюза с министром иностранных дел России. Обсуждались перспективы энергетического сотрудничества, кризис в российско-грузинских отношениях и другие международные проблемы.
По большинству вопросов наши позиции близки. Россия – важный партнер для Европейского Союза, и я надеюсь, что в России точно так же относятся к ЕС. Мы можем еще очень многое сделать для углубления нашего сотрудничества.
Сказал Эрки Туомиоги, министр иностранных дел Финляндии, нынешнего председателя ЕС. Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отношениях с Грузией, отметил.
Прежде всего, это необходимость, как, собственно, потребовал Совет Безопасности ООН в прошлом месяце, прекратить враждебную риторику, прекратить провокации и выполнять все решения Совета Безопасности и все договоренности, которые были достигнуты в рамках усилий по урегулированию абхазского и юго-осетинского конфликтов.
Сказал глава МИД России.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело после того, как была обнаружена аудиозапись высказывания оппозиционеров о намерениях захвата государственных объектов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Султан Каназаров.
Обнародованная запись якобы совещания оппозиции, где высказано намерение захвата ряда государственных объектов, вызвала реакцию правоохранительных органов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения записи, правда, пока не против оппозиционеров. Но в деле фигурируют все равно лидеры оппозиции, говорит начальник управления службы национальной безопасности Ойталбек Осмонов.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 295, это попытка незаконно захвата власти.
Член штаба по проведению митинга депутат Хабай Карабеков считает, что возбуждение уголовного дела, связанного с оппозиционерами, это попытка очистить политическое поле от оппонентов нынешней власти. Основа противостояния оппозиции и власти – это конституционная реформа, в результате которой президента Кумбека Бакиева сильно урезаются полномочия. Президент обещал, что внесет проект компромиссного варианта Конституции в парламент 6 ноября. Сопредседатель движения за реформы Алмаз Атамбаев заявил, что конституционная реформа с нынешним президентом Бакиевым уже невозможна. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Международный комитет по защите журналистов выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, наложенными властями Таджикистана на деятельность независимых СМИ в преддверии президентских выборов. Комитет по защите журналистов крайне обеспокоен тем, что таджикские власти лишили граждан независимых источников информации как раз тогда, когда такие источники особенно необходимы, заявила представитель комитета. По данным организации, государственные СМИ Таджикистана уделяют внимание только предвыборной кампании действующего президента Эмомали Рахмонова, который добивается избрания на 3-7-летний срок, и игнорируют других кандидатов. Выборы президента Таджикистана назначены на понедельник, 6 ноября. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, двое ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». Израильская антитеррористическая операция на севере сектора Газа продолжается уже 4 дня. За это время погибли 30 палестинцев. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бехлеменщева. И сегодня мы поговорим о лечении зависимостей. Алкоголизма, наркомании, игромании. Обычно я и другие медицинские журналисты рассказывают о каждой из этих болезней по отдельности. Слишком обширная тема, и слишком много людей страдают той или иной формой патологической зависимости. Но есть нечто общее, что объединяет их всех. И именно об этом мы сегодня и поговорим. Есть еще один повод вернуться к этой теме. Как вы знаете, сейчас в России около 5000 человек госпитализировано, и около 50 из них уже умерло в результате отравления некачественным алкоголем. Проблему токсического гепатита, диагноза, который выставили им всем, мы обсудим с вами в других программах. Но для меня несомненно, что все эти люди могли бы остаться живы и здоровы, если бы они могли отказаться от употребления водки. Так вот, что же не дает алкоголику, наркоману, игроману, знающему, как правило, все отрицательные последствия чрезмерного употребления, остановиться? И как им все-таки помочь это сделать? Вот те вопросы, которые я предлагаю сегодня обсудить. В нашем разговоре примут участие Татьяна Ивановна Лаврентьева, психолог, руководитель медико-реабилитационной программы в Московском научно-практическом центре наркологии, и Олег Жанович Бузик, заместитель директора этого центра по науке, врач-нарколог. Он будет принимать в нашем разговоре участие по телефону. Американскую сторону традиционно будет представлять наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Итак, Олег Жанович, люди часто считают алкоголизм и наркоманию плохой привычкой, распущенностью, тем, с чем можно справиться, если, образно говоря, взять себя в руки. Врачи считают это болезнью. В чем разница?
Ну, спасибо за вопрос. Привычка отличается от болезни прежде всего критическим отношением к ней и возможностью контролировать свои действия. Когда мы говорим о болезнях зависимости, мы имеем в виду то, что человек уже зависим от той или от того или иного психоактивного вещества или каких-то психоактивных действий, как в частности игромания. И все поведение, все мысли, вся эмоциональная жизнь человека направлена на удовлетворение вот этой пагубной страсти.
То есть можно сказать, что если обычному человеку предлагают водку, он может отказаться, если предлагают больному, он отказаться не может.
Конечно, больной человек ищет все аргументы за то, чтобы все-таки употребить спиртное, так как разумный человек соизмеряет их, не больной человек, соизмеряет прием спиртного с
временем дня, с тем, находится он на работе или не находится, с тем, как относится к этому окружению и так далее, к своему соматическому здоровью и так далее, и так далее, и так далее. То есть ровно то, что не может сделать человек, страдающий зависимостью.
Ну, получается так, что болезнь прежде всего в голове. Татьяна Ивановна, вот большинство наркологических клиник России ограничиваются проведением детоксикации поступивших к ним наркоманов, алкоголиков и оставляют дальнейшую работу на наркодиспансеры. Вот в Московском научно-практическом центре есть целое реабилитационное отделение, где желающие вылечить свою зависимость проводят целый месяц уже без медикаментов и капельниц. В общем-то, удовольствие для бюджета совершенно недешевое. Месяц пребывания в клинике. Почему целое отделение, в общем-то, психиатрической клиники работает с психологами, вот с вами, как руководителем в частности, и в чем суть того лечения, которое предлагается в нем?
Спасибо, Оль, за вопрос. Ну, на сегодняшний день, вот это мое мнение, да, если говорить о советской наркологии, да простят меня коллеги, как это было раньше, то... Чем, в принципе, все это ограничивалось? Тем, что действительно, как вы правильно сказали, это детоксикация, это медикаментозная коррекция какая-то, поддержка. Что дальше? Вот когда пациент выходит из клиники, он попадает в свою среду, в свой социум.
Тот, который его уже довел,
да,
до алкоголизма.
Да, до этого, до употребления психоактивного вещества. Что дальше? И на сегодняшний день все пришли к выводу, что что-то нужно с этим делать. Что нужно что-то вот дать взамен, вот, скажем, психоактивного вещества. Что взамен-то?
И что можно дать взамен?
Может быть, я и скажу, ну, может быть, банальные вещи. Ну, наверное, это встреча с самим собой. Ведь почему человек уходит в употребление? Значит, он себя не принимает, он не принимает окружающий мир. Он хочет в нем как бы гармонично существовать, у него не получается. И поэтому он прибегает вот к таким формам самореализации, наверное.
Изменения сознания.
Изменения сознания. То есть собственное состояние, собственные чувства, ощущения, его просто не устраивает.
Ну а как же вот тогда с этим постулатом? Не можешь изменить мир, измени отношение к нему. Вот они и изменяют это отношение.
Вот вы ответили на этот вопрос частично. Измени отношения, да, вот не измени себя, а все-таки измени отношения. Поэтому мне хочется как бы вначале сказать, что программа, наша программа не ставит перед собой задачу изменить личность. Человек, он рождается личностью. Просто есть такие механизмы, которые даются в данной программе. Помогают человеку изменить отношение ко многим вещам. Вот и все.
Ну, наверное, наиболее заметная разница между психологом и врачом, которая вот мне стала как-то яснее сейчас, это то, что врач, когда пациент к нему приходит, берет за него ответственность полностью. Угу. Вот я отвечаю за твое лечение. Угу. Психолог, очевидно, этого сделать не может, и у него принципиально другие установки. Он должен помочь человеку справиться самому. Так?
Да. Когда я прихожу к врачу, я прихожу за таблеткой. Да, и я как бы перекладываю. Вот правильно вы сказали, ответственность на врача. И если я болею дальше, значит, ну, ты мне дал плохие таблетки. Что делает реабилитационный...
Просроченные.
Ну, да, просроченные. Или плохо подобрал. Что делает реабилитационная программа? Что делают психологи-консультанты в данной программе? Мы как бы находимся с пациентами на равных позициях. И в эволюционных программах психологи и консультанты работают без халата. То есть здесь, если фигура врача, она родительская, авторитарная, то здесь у нас вот такие вот равноправные отношения. И на самом деле в эволюционной программе происходит такая штука, что пациент работает сам. То есть сам. Если у врача он лечится, то потом в эволюционной программе он выздоравливает. И это разительная разница. Лечиться.
Смена модальности.
Да. И здесь уже ответственность он берет за свое выздоровление сам. Психологи, консультанты, программа дает вот некий инструмент, вот, необходимый для того, чтобы не употребить, ну, я не знаю, вот первая рюмка, первый укол, первый там заход в зал игровых автоматов. Что нужно сделать, чтобы опять вот не начать заново?
Вот. И что нужно сделать? Вот какие это инструменты?
Какие инструменты? сейчас не буду рассказывать всю программу, да?
Какие, ну, мы не успеем, но да. Основные принципы.
Основные принципы? Ну, основные принципы, это, наверное, все-таки вот, прежде всего, это адаптация вот в том социуме, приобретение гармонии вот в том социуме, в котором существует человек, принятие этого социума, потому что если человек употребляет, он же создает свой субсоциум, в тот, которым, как он думает, ему комфортней. Значит, он не принимает реальную
жизнь. Тот, который
жизнь,
есть.
Да, тот, который есть, и, значит, естественно, он создает свой субсоциум, где ему лучше, где ему комфортней. Если сейчас говорить о стадиях заболевания, то, понятно, это где-то вот, ну, на первой стадии, то есть вот формирование зависимости. И на первых стадиях люди-то не приходят за помощью. Это уже тогда, когда болезнь начинает прогрессировать. Вот в программе есть такое понятие, что болезнь, она как бы работает вот по такой динамике. Друг, враг, хозяин. Вот когда болезнь друг, ну, кто пойдет за помощью?
Ну да, вроде все у меня хорошо.
Да.
А если что-то плохое, ну я выпью, и все.
Да, и все. Вот когда враг и хозяин, то тогда, да, тогда люди уже обращаются за помощью.
Ну, а вот они обращаются за помощью. Что с ними происходит? Вот почему им становится возможным помочь? Ну, ведь вроде бы жизнь-то, она все равно такая, какая она есть. Вот они от нее убегали. Что дает им силы перестать убегать?
Ну, наверное, вот эти механизмы, которые даются в программе, и силы...
Я прошу прощения. Дело в том, что мы с Татьяной Ивановной, конечно, уже обсуждали приблизительный план передачи, и я, наверное, слишком много уже говорила о программе «12 шагов», Татьяна Ивановна, для слушателей, пожалуйста. Эта реабилитационная программа, она основывается, насколько я понимаю, на программе «12 шагов».
Оль, знаете, у нас медико-реабилитационная программа, она, конечно, отличается от классической формы программы 12 шагов, но принципы программы 12 шагов у нас, конечно, присутствуют. Это вот, если можно, да, вот привести такой момент. Но основные принципы программы, это, значит, первое, это принять бессилие перед своей болезнью и понять, что я потерял контроль над своей жизнью. Второй принцип программы 12 шагов – это я признаю, что сила более могучна, чем моя собственная, может вернуть мне здравомыслие. И третий принцип – это я перепоручаю как бы вот высшей силе, там, я не знаю, концепция у каждого своя, свою жизнь, ну, свою волю, скажем так. Здесь вот есть, да, вот это вот все-таки вот такой религиозный оттенок.
Религиозный или духовный?
Вот, если говорить,
виду, что о, довольно много.
Да, если говорить о, ну, это нужно делать отдельную передачу, если говорить о программе 12 шагов. Конечно, духовный. Конечно, духовный. Потому что, ну, пациент разный бывает, да. Есть атеисты, есть агностики, есть люди, принадлежащие там какой-то определенной религиозной конфессии. А концепция высшей силы, она необходима. Ну, вот что происходит? Вот когда у человека болит зуб, вот он там, я не знаю, ну, пьет таблетки, кто-то, может быть, даже молится. И, ну, все вот. Ну, болезнь-то она не отступает, она прогрессирует. И человек принимает решение, вынужденное решение. Ну, куда идти?
К дантисту.
К дантисту, да. К доктору за помощью. Вот она концепция высшей силы. То есть вот здесь второй шаг работает программы. То есть я обратился за помощью. Я понял, что врач в данной ситуации для меня, ну, высшая сила, да? Высшая сила. И вот третий этап, третий шаг программы. Я перепоручаю себя, да, вот этой высшей силы. Ну, я не знаю.
Смирно лежу в кресле в данном случае.
Да, нет, просто сначала для меня, ведь мне же нужна определенная сила воли, чтобы, в общем-то, сесть в это кресло.
Вы очень правы. Для меня каждый поход к стоматологу гигантское волевое.
Совершенно верно. И вот, знаете, там 20 минут, 30 минут, я как бы перепоручаю себя вот высшей силе, которая лечит мне зубы. Вот она концепция программы 12 шагов.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Ивановна Лаврентьева, психолог, руководитель медико-реабилитационной программы Московского научно-практического центра наркологии. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И снова в эфире программа «Ваше здоровье» и ее ведущая Ольга Беклемищева. Вот Татьяна Ивановна сказала о том, о тех трех моментах, которые совершают пациенты реабилитационного центра. Признают свое бессилие перед своим агентом, так сказать, влияние алкоголем ли это, наркотик или игровые автоматы. Второе, перепоручают себя высшей силе и просят ее о помощи. Насколько я понимаю, признать свое бессилие перед чем-то человеку невероятно трудно. Все-таки все мы как-то стремимся быть, что называется, хозяевами собственной жизни. И вот в таком случае у меня вопрос к Олегу Жановичу. Вот я вспоминаю вашу любимую фразу. Психотерапия – это не косметология, это хирургия. Вот, а можно как-то уменьшить человеку все-таки боль от этой процедуры? Или чем больнее, тем действеннее?
Фраза процитирована правильно, но это не значит, что мы все стремимся к тому, чтобы обязательно нанести боль. Суть заключается в том, что решение своих проблем для каждого, оно по-разному болезненно, поскольку к нам обращаются лица, у которых эти проблемы сидят давно и прочно. И признаваться в собственной слабости, обнажать перед кем бы то ни было, даже самым заинтересованным человеком, даже Татьяной Ивановной, это всегда сложно. Это надо признавать себя в определенном смысле человеком не совсем состоятельным. Но это неизбежный этап, поскольку на первых этапах идет диагностика вот тех патологических комплексов, которые ведут по жизни, вот тех самых комплексов, которые наши пациенты рюкзаком за плечами проносят всю свою жизнь. Травмирующим, травмирующим, да, эвристически травмирующим является сам факт их наличия для начала. И здесь, вскрыв вот этот вот гнойник, вот этот вот фурункул, да, психологический, уж извините меня за материальное области. Сравнение, мы должны показать, каким образом мы будем эту рану залечивать, что мы будем делать дальше, какие пути выхода из ситуации мы будем назначать. Ведь если человек поступает в различных ситуациях каким-то определенным образом и неадекватным, скажем так, для ситуации, это говорит о том, что он не видит другие пути выхода из нее, и мы вместе с ним за руку идем по этому миру, виртуально, естественно, и объясняем, что можно поступить вот так, можно поступить вот так, можно поступить следующим образом. Естественно, проведя диагностику и личностную, и вот этих самых нереализованных комплексов, мы в дальнейшем вместе с этим пациентом обсуждаем, какой путь для него более адекватный. И он, как всегда, как правило, не один. Это может быть 2-3 выхода из ситуации. И вот эта как раз работа, она не всегда приятная. Ведь хочется обычно как? Взрослый человек, сколько бы мне было лет, что-то плохо случилось, и он сразу регрессирует. Да, вот сейчас бы прижаться к маме, чтобы она по головке погладила. Ничего, сынок, все будет хорошо. А чего вдруг оно будет хорошо, если ты уже не такой маленький, и мамы рядом нет, и поэтому сам себе мама, папа, сам себе натворил, сам себе вот как бы и разрешает эту ситуацию. И поэтому это не всегда бывает легко признать. То есть человек думает о себе лучше, чем он есть на самом деле, это правило. И вот мы должны эту оценку не в плане лучше-хуже, да, без оценочных критериев, а адекватно показать ему, подсказать, а потом вместе с ним искать пути выхода.
То есть человек сначала признает себя банкротом, а потом составляет план выхода из этой ситуации, отдачи долгов.
Совершенно верно, да. Другого пути, к сожалению, нет. Нет волшебника с волшебной палочкой, который махнет, и все изменится. Нет возможности вернуться лет на 20 назад и все переиграть и перестроить. Поэтому за неимением Гербовой пишем на простой, мы исходим из тех реалий, которые сейчас есть. Вот. И понятно, что у пациента должна быть мотивация. Ведь проще всего, все вы не правы, у меня такая жизнь сложная, А что значит сложное? А кто создал эту жизнь? А почему ты позволил себе впасть в то или другое, вот в ту или другую зависимость? В конечном итоге все равно все зависит от человека. И локус контроля, он же интернальный, внутренний. То есть, исходя из того, как ты видишь мир, исходя из того, какие у тебя нравственные ценности, исходя из того, какова особенность твоего психического аппарата, и происходит то, что происходит с каждым из нас.
Спасибо, Олег Жанович. Татьяна Ивановна, вот Олег Жанович говорил о том, что человек, в принципе, сам ответственен за себя, за свою жизнь. Ну вот в вашем центре я видела достаточное количество очень молодых людей, которые, в принципе, ну, образно говоря, практически из пеленок попали в зависимость. И, ну, трудно поверить, что у них даже был какой-то опыт самостоятельного проживания жизни. Вот я имею в виду, конечно, молодых наркоманов. Вот, а как с ними? Вот у людей нет опыта фактически трезвой взрослой жизни. Или это общий принцип? Это работает для любого человека, для любой зависимости?
Если говорить о молодых наркоманах, вот правильно вы сказали, что, в общем-то, опыта у них нету, да, жизненного опыта. И тут немножко работа ведется, ну, как бы... В том же контексте, но здесь нужно учитывать такой момент, что действительно молодой человек, который не имеет жизненного опыта, у него нет опыта, прежде всего, потерь. То есть потерь. Самая главная потеря – это, ну, я сам. Если говорить об алкоголиках, да, то они теряют семью, они теряют работу, они, я не знаю, теряют жилище.
И каким-то образом все-таки могут пережить этот момент.
Нет, они это понимают, у них есть своя собственная концепция потерь, да, и вот он уже приходит в состояние безвыходности. Если говорить о молодых наркоманах, то вот, как я уже сказала, у них нет опыта потерь, кроме самого себя. И здесь задача, в общем-то, вот программы сотрудников, в общем-то, обратить внимание на самого себя, себя-то уже потерял. И мы, не объявляя приговор, мы предупреждаем, что вот если ты употребляешь с 15, там, с 13 лет, сейчас тебе 25, 21, тебе придется вернуться назад. Потому что вот этот кусок жизни, он тебе как бы вырезан. То есть нету опыта духовного, нету опыта личностного роста. Что придется тебе это все пережить. То есть возвращаешься к самому себе, возвращаешься назад и наверстываешь упущенное. Ну, нельзя из первого класса попасть в 10 класс. Но здесь, вот как Олег Жанович сказал, что необходима такая вот мотивация, то есть непреодолимое желание что-то с этим делать. И вот этот опыт наверстывания не обязательно 7 лет, 8 лет, то есть вот срок употребления. У кого-то это получается за год, у кого-то получается за 2 года, я не знаю. То есть при наличии вот этой мощной мотивации выздороветь, люди достигают вот как бы своего биологического возраста, ну, грубо говоря, 26 лет. Потому что они же поступают, ну, понятие инфантилизм, да, вот, ну, я могу, наверное, об этом сказать, как, что пускай ему 26 или 22, ведет-то он себя как 15-16-летний подросток, не соответствует этому биологическому возрасту, и они начинают даже комплексовать от этого, ну, что же вот, кто-то уже... Там,
жизнь идет, а я не меняюсь.
А я, да. И вот здесь мы рекомендуем и говорим о том, что да позволь ты себе быть вот таким, там, не знаю, 15-16-летним. Потому что без этого ты не вырастешь.
Ну, ведь мотивация – это такая вещь, вот она есть, вот ее нет. А можно как-то, ну, хотя бы любящим этого ребенка, запутавшимся родственникам, помочь эту мотивацию выработать? Или человек сам вот должен, только сам?
Вы знаете, рычаги бывают разные. Человек приходит в программу, если говорить вот опять-таки о наркоманах, это вот, ну, не знаю, под нажимом, ну, органов там, я не знаю. Бывают случаи, что человек просто там скрывается, он под следствием. По-разному бывает. В основном это, конечно, вот такие вот манипуляции родственников. То есть вот если ты не ляжешь, я там, ну, я не знаю, я не заплачу за твой институт. У некоторых бывает, что пройдешь программу, ну, поменяю машину тебе. Бывает по-разному. Но в процессе реабилитации, как ни странно, ну, происходят чудеса. Происходят. И он уже как бы обращает внимание на самого себя.
Замечательно. То есть, уважаемые родственники, возьмите на вооружение. А сейчас я должна сделать объявление о том, что в 18 часов программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема, вот очень созвучная тому, о чем мы говорили, «Любовь к ближнему». Гости – координатор группы «Донора детям» Ксения Чистякова, писатель Николай Климонтович, священники, отец Владимир Архипов и отец Тимофей Подобедов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция задержала около 300 участников так называемого «русского марша», запрещенного столичными властями. По данным нашего корреспондента, среди задержанных лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов. В Санкт-Петербурге произошли столкновения между националистами и антифашистами. Милиция применила слезоточивый газ. В нескольких российских городах сегодня в День народного единства проходят также митинги под лозунгом «Россия без фашизма». В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Жизнь 4 российских специалистов, раненых на юге Ирака, вне опасности, сообщает МИД России. В пятницу при обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают россияне. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, двое были ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». В Будапеште сегодня состоятся манифестации, приуроченные к годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Большинство акций пройдут под лозунгами с требованием отставки правительства Ференца Дюрчиня. Международный комитет по защите журналистов выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, наложенными властями Таджикистана на деятельность независимых СМИ в преддверии президентских выборов. Китай предоставит странам Африки льготные кредиты на сумму в 5 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Ху Цзиньтао на открытии саммита по торговле и инвестициям между Китаем и африканскими странами. Место непостоянного члена Совета безопасности ООН от стран Латинской Америки займет Панама.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о лечении патологических зависимостей, алкоголизма, наркомании, игромании. И конкретно о медико-реабилитационной программе, которая разработана, внедрена и применяется сейчас в Государственном Московском научно-практическом центре наркологии. У нас присутствует Татьяна Ивановна Лаврентьева, психолог и руководитель этой медико-реабилитационной программы, и Олег Жанович Бузик, заместитель директора по науке данного центра. И как бы я не случайно сказала, что центр государственный, потому что меня уже спрашивают по менеджеру, сколько стоит. Так вот, это государственное бюджетное учреждение. С чем я должна на самом деле поздравить наших уважаемых слушателей, потому что, как правило, если у человека зависимость, то состояние семьи резко, материальное состояние ухудшается. Но мы продолжаем наш разговор. И я напоминаю о том, что в этой части программы мы включаем телефон прямого эфира. Это 8 800 200 22 12. Вы можете позвонить из любой точки России, совершенно бесплатно, нам в эфир и задать свой вопрос моим гостям. А сейчас медицинские новости от Евгения Муслина.
Кардиологи разработали новый способ поддержания проходимости сердечных артерий с помощью стентов, которые постепенно растворяются и, выполнив свое назначение, полностью исчезают. Обычные сердечные стенты представляют собой миниатюрные трубки из стальной сетки, имплантируемые миллионам людей во всем мире и удерживающие артерии открытыми после удаления жировых отложений. Считается, что стенты предотвращают сердечные приступы и позволяют избежать операции на открытом сердце. Однако недавно выяснилось, что именно стенты иногда провоцируют появление фатальных тромбов спустя несколько месяцев или даже лет после их установки. Так что новые стенты, которые дают артериям возможность зажить, а потом исчезают, являются важным шагом вперед в современной кардиологии. Такие стенты, разработанные американской компанией Abbott's Laboratories, недавно были впервые имплантированы доктором Джоном Армистоном и его коллегами 26 пациентам новозеландской больницы в Окленде и пациентам в нескольких европейских странах. Сейчас, спустя месяц после имплантации, все пациенты чувствуют себя нормально, а стенты, выполненные из такого же материала, как хирургические нитки, должны раствориться в человеческом организме в течение 2 лет. Депрессия может приводить к остеопорозу, а антидепрессивные препараты можно использовать для эффективного лечения этой болезни. К такому выводу пришли израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, проводившие эксперименты на мышах. Когда мыши получали препараты, вызвавшие у них состояние, аналогичное человеческой депрессии, их берцовые кости и позвоночники теряли костную массу. И наоборот, после получения антидепрессантов плотность мышиных костей повышалась вместе с повышением уровней физической активности и социального взаимодействия. В этом исследовании, говорит профессор Еврейского университета Рас Ермия, нам впервые удалось показать, что депрессия может быть ведущей причиной потери костной массы и остеопороза. Это объясняется тем, что депрессия активирует симпатическую нервную систему, которая в ответ на стресс повышает в организме уровень гормона норадреналина, а норадреналин разрушает костеобразующие клетки. Антидепрессанты же блокируют норадреналин и нейтрализуют его негативное действие. Израильское исследование опубликовано в трудах Американской национальной академии наук. Американские исследователи обнаружили, что активный образ жизни снижает риск дегенерации желтого пятна, глазной болезни, являющейся ведущей причиной потери зрения у пожилых людей. Дегенерация желтого пятна, постепенно нарушающая центральное зрение, связана с возрастом. Однако американские ученые обнаружили, что быстрая ходьба, отказ от пользования лифтом и другие виды умеренной физической активности снижают риск этой болезни. В частности, упражнения снижают риск развития мокрой или эксудативной формы дегенерации, когда прорастающие за стенкой глаза кровеносные сосуды приводят к шрамам и кровотечениям, ухудшающим зрение. Физически активный образ жизни, по нашим наблюдениям, снижает риск дегенерации желтого пятна за 15 лет на 70%, пишут доктор Кнутсон и его сотрудники из Висконсинского университета в статье, опубликованной в британском офтальмологическом журнале.
С новостями от Евгения Муслина нас познакомил Марк Крутов. Большое ему спасибо за это. А мы возвращаемся к нашим вопросам, к нашей теме. И у меня сейчас вопрос Данилу Борисовичу Голубеву. Вот, Данил Борисович, а как лечат алкоголизм в США?
Американские ученые активно изучают генетические аспекты алкоголизма, его наследственную предрасположенность. Открыты и идентифицированы отдельные гены, сцепленные с признаком повышенного пристрастия к алкоголю. Однако эти данные не дают пока ощутимых выходов в практику лекарственной терапии этого заболевания. Для лечения достаточно широко применяется препарат дульфират, вызывающий у пациента рефлекс отвращения к алкоголю. Рекламируется новый препарат «Налтроксон» и множество средств альтернативной медицины, дать объективную оценку которых просто не представляется возможным. Совершенно выдающуюся роль в преодолении алкоголизма играет сообщество анонимных алкоголиков, созданное в Соединенных Штатах еще в 1935 году и в настоящее время включающее в себя более 70 тысяч групп почти в 100 странах мира. В них в общей сложности более 2 миллионов членов. В самих Соединенных Штатах насчитывается около миллиона членов этой организации. По меньшей мере, одна ячейка сообщества имеется в каждом, даже небольшом городке, не говоря уже о больших городах, где их много. Сообщество анонимных алкоголиков – некоммерческая филантропическая организация, открытая для всех и каждого, нуждающегося в помощи в преодолении пристрастия к алкоголю. Единственное условие включения в число членов этого сообщества – это активное желание преодолеть недуг. Без этого все усилия бесполезны, а никакого насилия и принуждения здесь нет и в помине. Основной формой работы является участие членов сообщества в открытых встречах, куда может прийти любой желающий, или закрытых, где присутствуют только оформленные ранее члены сообщества. На этих встречах в абсолютно открытой форме выступающие делятся своими проблемами и обмениваются советами. Все сведения такого рода не подлежат никакому оглашению, а само членство в сообществе происходит анонимно. Действенность организации очень высока. Огромному количеству людей это сообщество буквально подарило многие годы жизни и здоровья. Опыт и практика сообщества анонимных алкоголиков заслуживают самой широкой поддержки и развития.
Олег Жанович, как раз я хотела вас спросить, как человека, который уже давно занимается наркологией, а вот действительно, как можно оценить вот, действенность тех или иных методов в плане лечения зависимости. И, насколько я понимаю, программа, она основывается на 12 шагах, но она шире, чем, собственно, 12 шагов. Это дает какой-то дополнительный процент выздоровления?
Да, и вы сказали абсолютно точно. Потому что исследованиями, которые проводились и у нас, и за рубежом, совершенно четко определены вот эти критерии. То есть, если проводить просто детоксикацию, как это делают многие частные наркологические фирмы, процент, ну, скажем так, стойких ремиссий, то есть процент того, что пациент не будет выпивать, где-то 5-7. Если мы подключаем следующий этап, этап коррекции сопутствующих или вызванных заболеванием, вызванных зависимостью различных психических нарушений, а они неизбежны, соответственно, это повышает процент улучшения до 15. Если мы подключаем какие-то специальные психотерапевтические методы, соответственно, процент вырастает до 20%. И только подключением следующего этапа, то есть этапа реабилитации, можно добиваться стойких ремиссий у 30-40%. Кстати говоря, все это прописано в московских стандартах оказания организации наркологической службы оказания наркологической помощи. Это впервые в России эти стандарты были департаментом здравоохранения изданы в плане приказа, и мы сейчас этим пользуемся. Этим и было вызвано то, что в нашем центре мы пытаемся и практически уже вот близки к желаемому организовать полный цикл, начиная от детоксикации, заканчивая реабилитацией, и не только, как справедливо сказал профессор Голубев, постреабилитационная программа амбулаторная, в которой участвуют и сообщество анонимных алкоголиков, это следующий этап, который также повышает результативность и стойкость ремиссии. То есть все было сказано совершенно справедливо.
Спасибо, Олег Жанович. Я только для сведений слушателей уточняю, что приказ Департамента здравоохранения, естественно, готовил тоже Московский научно-практический центр. То есть они все это придумали, но и теперь пытаются внедрить для всей остальной наркологической службы. Службы, как говорится, Бог им в помощь. И до нас дозвонился слушатель, это Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я врач, вот, правда, рентгенолог. Вот хочу высказать по этому вопросу свое мнение. Вы знаете, вот мы все, конечно, боремся, все это плохо, но
Прошу прощения, у меня пропал звук. Сергей Львович, извините, но вы как-то пропали. Следующий слушатель – это Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Вы знаете, спасибо вам большое за передачу. Всегда они интересные, а сегодня для меня наиболее интересные, потому как очень нужно бросить курить, мне лично.
А, Елена, это, конечно, немножко другая зависимость, но мы можем спросить Татьяну Ивановну. Ведь механизм, наверное, общий.
Да, механизм общий, и программа, разработанная в нашем центре сотрудниками, работает на все виды зависимости. Абсолютно на все. То есть механизмы у зависимости одни. Так что милости просим.
То есть механизм ухода от реальности с помощью того или иного средства или действия.
Ну, если вот данной слушательнице табак-курение уже
мешает,
мешает жить,
то это так.
Да.
А вот и профессор Голубев, и Олег Жанович говорили о том, и, ну и мы с вами с самого начала, что программа как бы принимает в себя опыт 12-шаговых программ анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и так далее. А что кроме этого, вот Олег Жанович перечислил, но это несколько как бы языком плаката, а вот в спосуде, в психологическом плане, что еще применяется в реабилитационных программах? И в вашей, конечно, в первую очередь.
Так она и звучит как медико-реабилитационная программа. Программа безусловно шире. Программа имеет очень высокий профессиональный уровень. Но если говорить о методах работы, которые используются в данной программе, это групповая терапия, это малые группы, я не знаю, это тренинг поведения, это когнитивные модификации терапии, это личностный тренинг, это дискуссии, это лекции, это беседы, это ролевые игры, это медитация, это психодрама, индивидуальная терапия, индивидуальный психолог работает, так называемый мониторинг, круглые столы, анализ чувств. Я могу долго об этом говорить, но программа еще основана на методе погружения. То есть вот 30 дней метод погружения, да, и пациенты заняты в групповой терапии с 10 утра до 10 вечера. На самом деле для пациента это колоссальный труд. И трудится вот он, представляете, целый день. И после 10 вечера...
Целый день заглядывать в себя.
Ну да, встречаться с собой, наверное. И еще после 10 у них остается время на выполнение домашних заданий. То есть каждый день пациент получает задание, которое на малых группах, так называемой группы по заданию, он зачитывает свое задание, получает обратную связь.
Это серьезно, это вызывает уважение. Но, насколько я понимаю, домашнее задание – это не «сложи свою водку и вычти ее из зарплаты», это что-то другое.
Да, было бы, конечно, хорошо, сложа водку, вычти ее из зарплаты. Знаете, тут есть такой термин, что у зависимых людей, ну, как бы замороженность чувств, да, то есть закрыт канал чувств и ощущений. Прежде всего, программа учит находиться человека здесь и сейчас, то есть в реальности.
И чувствовать ее.
Да, ведь не секрет, что с реальностью мы связаны не мыслями, потому что мысли нас могут увести там, в завтрашний день, нагнать страхов, вспомнить вчерашнее и обидеться. Это наши мысли. Ну, знаете, да, иногда голова – это мой злейший враг. С реальностью я связана только чувствами и ощущениями. Вот холодно мне, тепло, сейчас, там, я не знаю, тревожно мне, обижена я, страшно мне.
Или радостно.
Да. Задание-то основано, в общем-то, на этом. На этом.
Научиться прислушиваться к собственным чувствам и ощущениям.
Да, к чувствам и ощущениям. И еще, конечно, наличие критики. То есть критики.
Почему я чувствую так или не так? Или критика относится к другому?
Критика относится к моему поведению, к моим
Соответствует
принципам.
Соответствует ли оно моим чувствам?
Да, в общем-то, да. Ну, то есть вот нужен, необходим баланс между, скажем так, интеллектом и чувствами, да? То есть вот программа, если опять-таки вот 12 шагов, то там такая молитва «Боже, дай мне разум и душевный покой». То есть в любой ситуации, я не знаю, в стрессовой, в конфликтной, вот этот баланс, то есть душевный покой, это вот не успокоиться и все, да, там, или там, я не знаю, потом после выхода я вот счастлив на всю жизнь. Ну, извините, это палата номер 6, да? То есть что такое душевный покой? То есть в любой ситуации я адекватно реагирую на это, то есть я принимаю эту реальность такая, какая она есть. Если я раньше ее
Она может быть все равно плохой. Никто не пообещает тебе, что после того, как ты излечишься от зависимости, мир заиграет.
Она разная.
И будет стелить перед тобой ковровые
она
дорожки.
Разная, да, она разная реальность. Но я, может быть, скажу парадоксальную вещь. И пациенты, в общем-то, наши об этом знают. И когда мы об этом объявляем, они, в общем-то, удивляются. Ведь почему человек начинает употреблять, да? Вот почему он берет первую рюмку или применяет какой-то другой наркотик? Он изменяет свое состояние, свое сознание, свое мироощущение. Зачем? Вот зачем? Да все очень просто. Для того, чтобы чувствовать себя нормально. То есть, если алкоголь, ну, может работать как антидепрессант, как стимулятор, ну, по-разному, да? Как седатик, как сонник. Ну, у каждого по-разному. Вот представляете, какое действие, да? И вот, ну, не хочу я находиться во внутреннем конфликте. Ну, замучили меня мои страхи. Ну, я иду и применяю там вот такой метод. Но все дело в том, что если зависимость сформировалась, ну, наверное, если можно так сказать, дозу-то я не держу, контроль я теряю, и я, ну, продолжаю дальше употреблять. Вот представляете, для того, чтобы чувствовать себя нормально, я начинаю употреблять. Вот что происходит-то.
То есть не в погоне даже за кайфом,
нет,
а просто
нет,
за нормой.
Да, да, сначала-то.
И норму надо найти уже по-другому, по-трезвому. Но сейчас у нас опять сеанс связи со слушателями. Еще позвонила Галина из Москвы. Здравствуйте, Галина, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо вам за эту передачу. Наконец-то по свободе нашли эту тему. большое спасибо. Но дело в том, что это проблема не одной передачи, конечно. Это государственная проблема. Вы посмотрите, что творится сейчас в нашей стране. Я лично знаю, что в Строгино за последние 5 месяцев умерло от наркотиков 7 человек. Представляете? И сейчас один мальчик ходит, поэтому Строгино тоже, как милиционер говорит, тоже скоро умрет. Вот. Большое спасибо, во-первых. И, во-вторых, у меня личная такая просьба. Как же все-таки можно обратиться в этот центр? Хоть какой адрес?
Татьяна Ивановна, можно адрес центра и телефоны для связи?
Люблинская улица, дом 37, дробь 1. Это метро Текстильщики, 50-й троллейбус. Через одну остановочку вы выходите. И телефон 178-35-05.
Спасибо. И следующий слушатель Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович. Кажется,
добрый
мы
день.
Восстановили связь, да?
Да, сорвался звоночек, к сожалению. Уважаемая Ольга, уважаемые гости, вот я хочу сказать, что исподволь, вот как-то правительство на этот вопрос не обращает совершенно внимания и детей вводит в это дело своими рекламными роликами исподволь. Вроде бы не об этом, но все равно просматривается и эта тема в рекламах. Уличная реклама то же самое. Вот. А ведь это все-таки, наверное, закрепляется на генетическом уровне у человека. И какое же у такого человека может быть потомство? Спасибо.
Ну, как говорят некоторые врачи-наркологи, наркоманы – это дети алкоголиков.
Да.
Понятна ваша озабоченность, Сергей Львович, но у нас программа медицинская, и как бы не было, так сказать, плохо в окружающей среде, задача врача, задача психолога помочь в том мире, который есть. А ведь действительно, Татьяна Ивановна, вот выходит ваш пациент из реабилитационного центра. Ну, каждые 200 метров ларек со спиртным. А для бедных наркоманов, ну, у них вообще вся Москва как бы раскрашена точками бывшего употребления, местом приобретения психоактивных веществ. Ну, а бедные игроманы, то они тоже не могут пройти ни в одну станцию метро, не уткнувшись взглядом в систему «Вулкан» или «Джекпот». Вот насколько они все-таки вооружены для того, чтобы не сорваться? И насколько им удается не сорваться? Ну, вот 40% Олег Жанович сказал. Угу. Но, значит, все остальные что? Они обречены?
Если говорить о статистике данной программы, да, вот мы уже имеем право об этом говорить, потому что уже 1.5 года работает программа. Вот если взять 10 пациентов, да, которые прошли курс реабилитации, из них 3-4, ну, так можно сказать, приобретают стойкую ремиссию и уже не возвращаются к употреблению. Примерно так же 3-4, мы их называем рецидивистами,
ну, не в милицейском смысле, конечно.
Да, рецидив, да? Угу. То есть после срыва, когда болезнь дает рецидив, после срыва они срываются и опять возвращаются в программу. И так бывает неоднократно. 3-4 раза они возвращаются. Есть такое понятие, как вот пациент не готов оздоровлению. Вот у него такой путь, да, вот он спотыкается, и потом все-таки приобретает стойкую ремиссию.
Но, вот, уважаемые родственники, это важно знать. То есть, даже если удалось пролечиться человеку, есть и такой вариант событий. Нужно быть к нему готовым и не ставить крест на человеке,
да,
после первого срыва.
Нельзя бояться срыва. И 3-4, к сожалению, умирают. Болезнь прогрессирующая, смертельная.
И это тоже важно знать. Алкоголизм, наркомания и другие формы патологических зависимостей – это тяжелое, смертельно опасное заболевание. И именно так к нему и надо относиться. И следующий слушатель – это Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые доктора. Вас с праздником.
Спасибо.
Ответьте, пожалуйста, где можно почитать о вашей программе? Может быть, кто-то сам попытается помочь себе? Потому что не каждый сможет длительное время лечиться в вашем центре. Спасибо.
Спасибо. Ну, насколько я знаю, базовая литература – это как раз та, которая выпускает общество анонимных алкоголиков, да?
Ну, в общем, да. Но я хочу сказать, что если человек страдает зависимостью, он может с утра до вечера читать эти книжки. И вот по опыту работы это не помогает.
То есть ему, по крайней мере, нужно ходить на собрания этих анонимных
как
алкоголиков.
Как минимум.
Поэтому я все-таки рекомендую обратить внимание на следующий телефон. 185-42-00. Это официальный офис российской организации «Анонимные алкоголики в Москве», и там вы можете узнать и о расписании групп анонимных алкоголиков, когда они в Москве работают, и поинтересоваться, где именно вам лучше приобрести литературу. И Татьяна Ивановна хотела бы добавить.
Да, мне хотелось бы ответить на вопрос, Оль, который вы задавали. Я вот говорила о статистике, и действительно, вот что, вот они выходят после революционной программы, и вот они действительно наталкиваются там на палатку, на, я не знаю, что происходит.
На искушение.
Да, на эти же искушения. Вот что она дает, программа? Вот я говорила вначале, что это вот инструмент, да, вот, который мы даем. То есть они выходят информированными. То есть они четко знают, что нужно сделать, чтобы не употребить. Они четко знают, что такое тяга. Они четко знают на момент уже выписки механизмы болезни и механизмы выздоровления. То есть против механизмов болезни я применяю механизмы выздоровления. То есть это понятно. Они знают, когда накрывает безумная тяга, чего с этим делать. Вот представляете, что дает программа? Но здесь вот ответственность и выбор только больного. Я не виноват, да, вот в том, что
заболел.
Я заболел, да. То есть здесь уже причинно-следственные законы, мы работаем со следствием. Генетически это у меня, приобретенное это у меня. Я не виноват, но я ответственен за свое выздоровление. Вот здесь ответственность уже только на пациенте.
Ну, и многие с ней справляются, как сказали наши гости.
Показывает статистика.
Показывает статистика. И это, конечно, радует. Вот. И еще у меня вопрос к коллегу Жановичу. Ведь то, что перечислила Татьяна Ивановна, это, ну, значительно шире, чем репертуар обычных наркологических клиник. А российская психиатрия, ну, по крайней мере, в советские времена, она вот имела такой определенный уклон. Там решетки, смирительные рубашки, ну, и все такое. Вот насколько трудно приживалась такая модель обращения с человеком больным патологической зависимостью? И как вот вам удалось пробить разрешение? Олег Жанович.
Да, я готов ответить. У нас в центре это приживалось очень легко, поскольку, как я уже сказал, работая над стандартами организации наркологической помощи, это все заранее вкладывалось. Я не сказал еще об одном первом этапе. Это телефон доверия, куда могут обратиться все.
О, назовите его, пожалуйста.
Кто пока еще не созрел для того, чтобы прийти и разговаривать с доктором face-to-face. Это телефон горячей линии по вопросам болезни и зависимости. Это телефон Департамента здравоохранения города Москвы. Телефон 709-6404. И там вы можете задать любые вопросы информационного, личностного, коррекционного плана. То есть там специалисты высококвалифицированные, которые будут готовы и объяснить вам, куда лучше обратиться. И просто-напросто решать по телефону вашу проблему, если у вас нет возможности очно встретиться с доктором. Это первая часть вопроса. Если говорить о решетках и всем прочем, ну, к сожалению, пока эта проблема нерешаемая, потому что все-таки статус любой наркологической больницы, он носит статус психиатрической больницы, и пациенты нередко пребывают в состоянии, когда они просто бывают опасны для себя самих и окружающих, там, какой-то психоз вызванный каким-то психоактивным веществом и так далее, и так далее. И поэтому, чтобы вот правильно поняли суть нашей передачи, отношение к пациентам и лечение, оно всегда комплексные, и на первых этапах мы не можем обойтись без медикаментов. Есть пациенты, у которых достаточно далеко зашло заболевание, и процесс медикаментозной терапии продляется до нескольких месяцев, до года. Только потом или параллельно этому мы проводим реабилитационные мероприятия.
Спасибо, Олег Жанович. Ну, время передачи подходит к концу. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии были Татьяна Ивановна Лаврентьева, психолог и руководитель медико-реабилитационной программы Московского научно-практического центра наркологии, и Олег Жанович Бузик. Он заместитель директора по науке данного центра и врач-нарколог. А кроме того, в нашей программе принимал участие профессор Даниил Борисович Голубев. И вот под самый занавес я, во-первых, благодарю вас всех за участие. Ну вот, короткий совет родственнику больного. Татьяна Ивановна.
Совет. Рекомендация. Не мешайте. Занимайтесь собой, ходите на группы Аланон.
а помогайте человеку выздороветь, не мешая жить.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
Это у меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13 740.